Разворот. Десять часов 11 минут, четверг, 5 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Эхо Москвы. Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, и Ксения Басилашвили, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, и Сергей Даренко.
Смотрите, потанцуем чуть-чуть, потанцуем. Наташа умеет, Квасова. Сегодня немножко такой музыки, знаете почему? Сейчас объясню. Потому что Обама побеждает, надо привыкать к Обаме потихонечку. Такая вот будет теперь история. Потихонечку привыкаем.
Обаму уже все, уже признали, да?
Да, 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 все. Обам... После 10 поговорим про Обаму. И будем вот так теперь, вот так вот теперь уже будем раповать, а что делать. Хорошо, смотрите. Значит, про биржи Олег Филимонов рассказал подробненько. Ничего хорошего в них нет. 1.53 там с чем-то я видел доллар, то есть доллар укрепляется, что, наверное, здорово. Ну, теперь, что хорошего? Что взятки берут в рублях, смотрите. Например, начальник отдела ГУВД Москвы арестован, сообщает Ньюсруком сегодня, и вчера поздно вечером пришла эта информация. Его подозревают в получении взятки в 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Вы верите
это
в такое?
Это немного, вам кажется?
Я считаю, что нет. Я считаю, что, может быть, это даже злобный навет какой-то. Ну, как может... Смотрите. Начальник одного из отделов ГУВД, это начальник отдела ГУВД Г Москвы, понимаете, серьезность человека?
Ну, понимаю, да.
И он берет 300 тысяч рублей?
Мелко, вам кажется.
Ну, он не мог столько взять. Это, конечно, злобный навет, мы не верим. Вот второе сообщение, которому мы уже начинаем верить потихонечку, это другая взятка, о которой пишет «Время новостей» сегодня. Управление Следственного комитета при прокуратуре Труду-Ту, значит, за вымогательство взятки в 900 тысяч рублей задержан начальник 5-го отдела оперативного управления ГУВД столицы, тоже это Москву щекочут, чувствуете? Полковник милиции, не буду говорить фамилию, не важно, потому что он только задержан, еще суда не было, ну и мне его жалко, в общем, в результате. Значит, этот вот полковник с 900 тысяч рублей взял за то, что Microsoft Windows был не совсем правильный в какой-то фирме.
Чтобы признать правильным, он взял 900.
Конечно, он сказал, что он и есть представитель Microsoft.
Конечно, что он сейчас все примет.
И он примет, и он скажет, и он все коды и поднесущие там все
900, вам кажется, уже более правдоподобно.
900, серьезно, потому что, смотрите, он за...
А миллион, если бы было?
Миллион? Для зав отделом?
Да, то есть здесь какая иерархия? Зав отделом, зав-зава, зав-зама.
Ну, давайте спросим наших слушателей. Вы верите в то, что начальник отдела ГУВД столицы берет 300 тысяч? Вот кто-нибудь верит в это? Вам кажется, это... Смотрите, за что? За прекращение уголовного дела и возврат конфискованного задержанного имущества. Представляете? Всего 300 тысяч. Я не верю. Просто я думаю, что это вот просто какая-то компанейщина, и под компанейщину рубят хороших...
Наши слушатели пишут, что 300 тысяч – это много.
Рублей!
300 тысяч рублей, да, много.
Послушайте, да нет, ну значит, вы просто не ориентируетесь в действительности.
Абсолютно, нет, я не ориентируюсь.
Приходят люди в фирму, арестовывают имущество в фирме, только не Microsoft, а имущество в другом случае. Понимаете? Microsoft – это где 900 тысяч полковник взял. А там арестовывают имущество. К нему приходит вот этот вот Бузинес. Бузинес приходит и говорит: товарищ полковник, ну нормально же все, нормально. Ну,
может быть, это был первый вклад, Сергей.
И он говорит: товарищ полковник, ну мы же нормальные люди, нормально все.
Возможно, это был первый вклад.
Ну как же, ну
мы же... С ним взяли.
Ну мы же что же, мы же хотели же, а тут же, ну мы же думали, а как же.
Хорошо, верит, не верит, да, по телефону спрашивают.
Давайте, 363-3659. Вы верите, что целый полковник, московский мент, полковник, взял какие-то поганые, вонючие, постыдные 300 тысяч рублей? Ну, конечно, нет. Конечно, никто в это не может поверить. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Это тишина.
Ну, все, нет, потому что я, наверное, что-нибудь сломал здесь сейчас.
363-3659.
Алло. Снова попробую. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Вы точно что-то сломали?
Нет, может, я не на то жму, но я жму, где соед написано. Соед или надо от соед? Что надо доживать?
Скорее всего, соед.
Соед. Давайте соед. Я нажму уже как-то решительно еще раз. Да. Алло, здравствуйте. Вот соед так соед уже, другой совсем.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Артур.
Вы в бизнесе, занимаетесь бизнесом, Артур?
Ну, да, да.
Послушайте, да. У него арестовывают имущество у человека, он приходит к менту, к полковнику за отделом, туда только войти надо 300 тысяч, мне кажется, правда?
Да нет, нет, берут.
По мелочи тоже берут?
Да, ну а потом становится на абонентскую плату. То есть бизнес сейчас совсем не рубит, если заказа нет.
Правильно, то есть ставят на как бы на зарплату?
Да.
Понятно.
А на абонентское
обслуживание. А может
берут
быть это...
такие суммы?
Секунду, такие суммы тоже берут, по вашему мнению?
Да, да, да. Я просто знаю два случая недавно у нас.
А скажите, пожалуйста, вот за такую сумму чего добиваются люди, которые платят ее? Отсрочки какой-то?
Не, ну везде идет какая-то, в любом случае. Чтобы ты был конкурентоспособен, ты что-то должен...
Ну хорошо, ну вот 300 тысяч, 300 тысяч, за 300 тысяч что? Он придет через месяц опять? Или
нет,
он не придет вообще?
Нет, обещает, что мы не появимся долго.
Ну, хотя бы год?
Да, да, хотя
и
бы.
И обещание да. такое выполняется?
Ну, в общем, да.
В общем, они люди чести, видите? Вот,
что,
слава богу.
Единственное, что иногда приходят не одни. Там у них сложная система. Местная ОВД,
да.
центральная ОВД. Вот они всей кучкой так подходят. Вот со всеми нам
спасибо
договориться.
Спасибо большое.
И тогда дальше спокойно работать.
Спасибо. То есть мы доказали все-таки, что они люди чести, люди долга, люди миссии, люди служения высокого. Правда же?
Ну,
то есть целый да, месяц да, потом да, не приходят? А?
Это способ производства материальных благ.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот теперь, потому что я был удручен. Я думал, как же мне жить теперь с этим, с этой информацией впору повеситься. Оказывается, они все-таки люди чести, люди долга, люди великого, высокого служения России.
Вопрос
потому что, взяв взятку, они потом целый год могут не прийти.
Нет, вопрос в том, верны ли они одну этой компании, или они также идут еще в другую?
Конечно, к следующей идут.
Тогда 300 это нормально.
А как же обнаружится, что они люди чести? Они должны обойти все компании.
Тогда 300, Сергей,
конечно.
Вполне.
Они же должны послушать. Слушайте, как настоящие воины, как настоящие люди служения и миссии, они должны обойти все компании, потому что они должны явить подвиг служения ежедневно.
Но все-таки удивительно при этом, что кого-то берут на этих взятках. Это удивляет.
А ничего не удивляет, почему Москву начали шерстить, готовят в Москве, вот, ну кого-то надо, а кого же еще, ну естественно. Понимаете для чего? Нет, не понимаете?
Стараюсь понять.
Ну, поймите, нет, взялись...
Никак в теории заговор здесь не верю.
Взялись за Москву, потому что пора уже. Не полковнику, а другому человеку. Пора, говорит, пора, братец. Ну, что ты уже здесь задержался, уже подзасиделся. Вернемся после рекламы.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
«Яхонты».
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Как это перерыв? Реклама!
Читайте в свежем номере газеты «Клаксон».
Чем новый Nissan Tiana отличается от своего предшественника?
Как «Шкода Суперб» поменяла имидж?
Рейтинг очередей за новыми автомобилями.
И, как всегда, лучший раздел «Секонд-хенд».
Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
В магазинах «Оби» всегда найдется решение для ремонта и дачи. А заодно и выгодные товары. Загляните к нам за пластиковой мебелью от 299 рублей, садовым ограждением всего за 199 рублей и тентом за 1299 рублей. Выбирайте, какой «Оби» вам ближе. «Оби Варшавская», «Оби Теплый Стан», «Оби Химки» или «Оби Белая Дача». Строим выгодные отношения. «Оби. Ремонт. Дача. Выгодно». Цены действительно до 30 июня 2008 года.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Разворачивайтесь в марше!
9:20. Мы получаем массу сообщений на СМС. Наш СМС-номер 7-985-970-45-45. 975-45-45-985 код. И что? Нет, люди говорят, что это был аванс. Люди говорят всякое. Люди... Это был аванс, пишет нам Джейси Дентон, который сидит, я думаю, на Форексе, как обычно.
Или первый платеж.
Или первый платеж, или еще что-то. Ну вот, взялись за них, и вы верите в то, что это искоренит коррупцию, или вы думаете, что эта компания... Хорошо, я подсказываю. Нельзя подсказывать правильный ответ. Но все-таки правда. Послушайте, я всегда говорю, то, что было предыдущую тысячу лет, будет в следующую тысячу лет. Но мне говорят люди, настроенные оптимистично, говорят, что позвольте, позвольте. Ну, например, в Южной Корее тысячу лет было как-то так вот, а потом вдруг чего-то поменялось.
У меня вопрос как раз в связи с этим. Есть такие места, где не берут взяток?
Есть.
Там такое серьезное наказание, что брать их совершенно невыгодно.
Нет.
Есть такие места на Земле?
Спросим людей, вы думаете? Давайте спросим.
Нет, а вы как думаете?
А я знаю места
есть
такие.
Они,
да, есть. Там берут сразу не меньше 50 миллионов. Нет. Ну, то есть, такие места есть, вот, чтобы было понятно. Такие места есть. И в таких местах...
Милиционер не возьмет деньги, там,
полицейский. Ну, это, пожалуйста, это в Китае не возьмет. Например, что вы должны сделать в Китае, чтобы к вам проявили снисходительность? Вы должны найти у человека ответственного родственников, дальше найти, кто учился с этими родственниками в школе, и вот найти родственников этих родственников, то есть совсем длинную цепочку выстроить, потом вам разрешат поговорить. Вот, но он будет обещать, потом все время не делать в результате, потому что у моего одного знакомого китайца посадили, вот его там полгода вот так выручали, находили родственников, еще чего-то все время говорили, и тоже не деньги давали, а фейвор, то есть обменивали любезность на любезность там. А мы вот там вам поможем. Вот такая система есть, в принципе. Ну, или сразу 50 миллионов долларов, за это его расстреляют, но он зато может быть тогда или нет.
Но в России это неискоренимо, вы думаете так?
Не знаю. Я хочу узнать, вот эта компания вам нравится или нет? В любом случае, какая-то польза с нее есть, во-первых. Во-вторых, все-таки мы потешимся, посмотрим, как они друг друга там кромсают.
Польза пока единственное, что мы обсуждаем это в эфире с вами.
Ну, приятно же все равно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут? Здрасте.
А меня зовут Давид.
Да, Давид. 300 тысяч полковнику бывает такое?
Нет, реально. Почему нереально? Реально.
Нормально.
200 тысяч. Нормально, я думаю.
Они не гнушаются, то есть?
Да нет, абсолютно.
Вы думаете, это борьба всерьез и надолго, она к чему приведет?
Нет, я думаю, это компанейщина, во-первых. Вот. Во-вторых...
Помните, как в 2003 году поймали оборотней в погонах?
Ну и что было дальше?
Нет, а дальше потом, ну все, выборы прошли, хватит чего. А тут-то часто нам приятно, что наоборот не под выбор, а уже после выборов опять оборотни выявились.
Да нет, это все ерунда, я думаю. Вот. А то, что есть ли места, конечно, можно исправить все это дело, но надо начинать сверху, с Кремля.
А не наоборот?
Да нет, не наоборот.
Послушайте, ну представьте себе, что Кремль оказывается изолированным. То есть мы все, смотрите, мы все 140 миллионов, абсолютно просто императивно честные люди, да? Вот совсем ни копеечки, никому, никто, никогда. А Кремль один оказался шайкой такой, гнездом разврата, да? То почему не снизу вверх, почему сверху вниз?
Хорошо, посмотрим с другой стороны.
Давайте.
Возьмем Грузию, Тбилиси.
Так.
Пришла новая власть. Сказали, не будут взяток. Нет взяток. Реально нет взяток.
У гаишников нет. Знаете почему? Потому что им дают квартиры, массу привилегий, и они реально их боятся потерять.
Ну, то есть, когда есть то, что можно потерять...
Но рейдерские захваты предприятий есть и были. Вы это знаете прекрасно. Правда же?
Ну, да.
Спасибо. Вот,
опять мы приходим к тому, к разговору о бедных милиционерах, которые просто, ну, им надо как-то выживать, и вот они выживают таким способом.
Ну, это разговор неправильный.
Это замкнутый, но как раз Давид сейчас фактически
нет,
об этом
говорит. Нет, он о репрессивных мерах сказал.
Да, но вы говорили об этом, что им дают квартиры, они боятся
смотрите,
этого потерять.
Им дают бонусы.
Нашим квартиры бонусы не дают.
Им дают бонус.
Поэтому им нужно как-то жить, они берут взятки, все в порядке.
Им дают бонус в качестве обещания, и этот бонус они могут потерять, если будут заподозрены. Вот такая вот система, понимаете? Я думаю, что наши живут апокалиптично. Вообще вся русская элита живет апокалиптичным предчувствием, что завтра кирдык, поэтому укради сегодня главный лозунг русской элиты. Укради сегодня, завтра, на твоем месте будет красть кто-то другой, б, возможно, этого места вообще не будет, с, укради сегодня, в конце концов, и прекрати рассуждать.
Ну и мы опять приходим к тому выводу, что это абсолютно пессимизм, и ничего изменить нельзя.
Но есть же места, где это было изменено.
Ну, да. наверное, где-то есть, но не здесь.
Хорошо, мы знаем, что есть страны, есть страны с высочайшей культурой, взаимодействия, горизонтальной солидарности, типа Скандинавии, например, приведу я пример, да, с высочайшей культурой горизонтального взаимодействия и солидарности. А есть страны, где нет такой культуры, и где клановые отношения и клановая лояльность, как, например, мы говорили о Китае или о том же Сингапуре, да, где у китайцев, ну, во всяком случае, по меньшей мере у китайцев, клановая солидарность и клановая лояльность. И там жесткими мерами каким-то образом это решается. Не за счет внутренней культуры взаимодействия горизонтальной солидарности нации, а иными способами.
Я не знаю, что у нас
горизонтальной солидарности есть разные.
Но тогда диктатура, да, единственное.
Ну, способы возможно. Есть разные, все равно никто не хочет звонить Сан Санычу, а мы сейчас запустим его заставку, и это, может быть, послужит каким-то сигналом.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
А Сан Саныч у нас в Швецию прилетел. Значит, расскажу о жизни Сан Саныча несколько таких ремарок.
Слов.
Я, прежде чем начать работать, на той неделе звонил ему, что-то справиться по какой-то автомобильной теме, хотел спросить, и он мне сказал что-то такое, шел шум покрышек и шоссе, и все такое, и... Это он ехал где-то к Риму. Он сказал, я приближаюсь к Риму, сказал он геройским голосом, как если бы он был каким-нибудь гуном или готом, или бог весть, понимаете, каким-нибудь Алларихом каким-нибудь. Он сказал, я приближаюсь к Риму, сказал Сан Саныч. Это было, может быть, неделю назад. Вот, а потом он долго говорил нам, что он в Марокко. Я думаю, для жены специально, я думаю. Она слушает же тоже радио.
А сейчас версия какова?
А теперь он говорит, что он в Стокгольме, но недоступен. Мы ему абсолютно не смогли дозвониться. Абсолютно.
Не можем, да.
Поэтому мы повторяем все, что он нам рассказывает. По правде, вот он, например, сказал, что в Стокгольме. Ну и бог с ним. То есть, пожалуйста, в Стокгольме.
Мы верим.
А?
Мы верим этому.
Там неплохая сельдь подается на шведском столе. И там-то он самый шведский из всех шведских.
Ну хорошо, так мы сейчас продолжим о Сан Санычу
разговаривать. Нет, давайте о Сан Санычу.
Давайте его обсудим в эфире.
О Сан Санычу самое приятное.
Что могут сказать наши слушатели о Сан Санычу?
Давайте, 363-3659, давайте говорить о движении, о чем, как вы едете.
Да, Сан Санычу я предлагаю.
И о Сан Санычу пару слов. 363-3659, пару слов о Сан Саныча, который, возможно, делает вид, что он в Стокгольме.
Но на самом деле слушает
а
вас.
А на самом деле недалеко от Шереметьево, там есть пансионат. Мы знаем, где он проводит время. Ну вот. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Да, где вы движетесь и как?
Еду Рязанский проспект, а слава богу, что в области, а не в центр.
Вы устроились работать против, как бы против шерсти, да?
Я еду с работы, у меня ночная работа.
Понятно, везуха вам. Ну и чего, про Сан Саныча скажите
Сан
нам.
Сан Саныч, в следующей ситуации, я удостоен чести с ним знаком быть вживую, просто работал в компании, продавал машины. Он приезжал, у нас увел тренинги, ну не тренинги, а просто после очередного посещения Стокгольма,
да.
Он нам делился своими впечатлениями о новых автомобилях. Вы знаете, просто чумовой человек, вот я никогда не слушал с таким интересом. Вот скажу короче немножко, вот если в Москве есть 10 людей, которые знают все про машины, вот
да.
Он один из...
Да. Да, я уже такие западни ему делал. Я говорю, Сан Саныч, а на 2,2 дизеле ездил в Freelander 2? Он говорит, мне нравится этот двигатель. Дальше начинает вполне серьезно, не замечая, что я его подкалываю. А такого двигателя и вовсе нет. Нет, нет, но есть, все в порядке. Есть такой двигатель. Спасибо.
Но у нас еще будет вторая часть, где мы сможем поговорить о Сан Санычу.
Нет, мы попробуем вызвонить все-таки Сан Саныча, потому что, ну, даже...
И ему говорят о нем.
Даже если он в Стокгольме, в конце концов, мы дозванивались и до худших мест. Поэтому даже если он в Стокгольме, мы его достанем и разбудим, договорились. Сейчас новости.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
9:35, Александр Андреев, радио «Эхо Москвы», обзор прессы. Доброе
Привет,
утро.
Привет, Саша.
Доброе утро. Казарма за стеклом. Давайте с этого начнем. Российская газета «Шестая полоса». В частях будет видеоконтроль против дедовщины. Любопытно вообще, мне кажется, хорошая идея.
Это мечта Сергея.
Мы хотели вот как раз это обсудить после 10. После 10.
Угу. Ну, я просто...
Но за теми, кто следит, тоже моя мечта тотальная. Не значит, что только за нами.
Нет, нет, за всеми кто-то следит.
Все за всеми. Понимаете?
Всевидящее око.
Все за всеми.
Да.
А дело в том, что сначала эта идея появилась в виде шутки, потом сказали и правозащитники, и комитет солдатских матерей, что если бы это было бы здорово. Ну а вот сейчас уже военные поддержали. Это речь идет о военном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре. Они говорят, что им гораздо легче будет расследовать уголовные дела обо всяких нарушениях, дедовщине, если будут видеокамеры, и можно будет взять видеозапись из казарм. А ТНК БП увязла в трудовых отношениях. Это газета «Коммерсант». В ТНК БП к конфликту акционеров добавились новые проблемы. Госинспекция труда Москвы ведет в компании две проверки. Соблюдение законодательства об охране труда и трудового законодательства. Их результаты могут повлиять на решение о выдаче квот на иностранных сотрудников ТНК БП. А если возможная повторная проверка выявит рецидивы, президенту ТНК БП Роберту Дадли, которого хотят уволить российские акционеры компании, не грозит лишение права управлять ею на срок до 3 лет. Такое развитие событий. «Саланов» вторгается в Абхазию. Это независимая газета. По данным издания, ситуация в зоне грузино-абхазского конфликта станет одной из тем встречи министров обороны НАТО, которая пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Туда прибудет и их российский коллега Анатолий Сердюков. А сегодня начинается визит в Тбилиси высокого представителя ЕС по внешней оборонной политике Хавьера Саланы. Он встретится с президентом Михаилом Саакашвили и побывает в Абхазии. Последние события показывают, что Запад пытается играть более активную роль в урегулировании конфликта.
Я бы сказал, Америка скорее и Соединенные Штаты, чувствуя некую свое одиночество, подключают НАТО. Вот я замечаю, что НАТО все активнее и активнее высказывается вербально по поводу Абхазии. То есть, и таким образом Вашингтон не одинок, да, по существу, получается.
Ну, там ЕС тоже немножко уже
Ну да. Но на самом деле это игра Вашингтона, и вот они кого могут подключают, но вот НАТО чего-то очень много высказывается по этому поводу.
Ну, видимо, попало это все в зону интересов, и есть возможность поторговаться на этом поле тоже.
Наверное. Там Рогозин им все расскажете.
Митваль может уйти в очередной раз об этом.
Мы не отпустим.
Газета «Ведомости».
Какой раз, интересно, никто не
посчитал. Ой, уже это, я думаю, трудно почитать, потому что столько изданий сообщало об этом.
А в данном случае он сам говорит, что он уйдет?
Вот я сейчас расскажу, прямо процитирую газету. «Аппаратные интриги внутри Росприроднадзора, продолжение конфликта Кириллова с его заместителем Олегом Митвалем, говорят сотрудники Росприроднадзора и Минприроды. Кириллов допустил в разговоре с «Ведомостями», что при составлении нового штатного расписания Росприроднадзора в связи с изменением функции ведомства подразделения Митваля исчезнут. Все может быть, говорит он. Митваль знает о возможном сокращении его должности, я к этому готов и за свое кресло не держусь, заявил он «Ведомостям». Вот так. А теперь такая тема...
А сколько он на кресле на этом?
Да уж сколько, 2 года, очень трудно все так сливается и путается.
По совести, нормально, чего? А?
Давно.
За два года-то нормально уже, чего? Куда, сколько можно?
Ведь сколько эта история...
Хотя человек хороший, чего не осталось?
С дачами в природоохранных, водоохранных зонах биться уже, может, и больше даже. Заводы подали знак, это еженедельник «Аргументы недели». Значки как-то незаметно исчезли из нашей жизни, куда делись все эти металлические олимпийские мишки, профили Пушкина и космические корабли на булавках. Скорее всего, пошли на переплавку, но значковые мощности в стране сохранились. В Советском Союзе работало 15 штамповочных предприятий, 5 из них благополучно дожили до наших дней. При желании они могут вмиг завалить страну десятками миллионов значков. Недавно экспериментальные мастерские решили тряхнуть стариной. К очередному юбилею Пушкина фабрика выпустила партию значков с профилем поэта. Когда юбилей миновал, оказалось, что продали всего 10 штук. Я думаю, что они должны были выпускать значки с профилем Бекхэма.
10 штук всего?
Да.
Это ужасно. Я собирала в детстве значки, например.
Да, по-моему, все собирали.
У меня
собирали. Был такой альбом,
кажется, со значками.
Где-то пара коробок еще лежит,
да?
Если на даче.
Ну, слушай, я не понимаю, а что нету больше интереса?
Если никому не подарили. Ну вот, не востребовано. Может быть, не то печатают, но кому сейчас кого интересуют значки?
Пушкин. Кого сейчас интересует Пушкин? Хорошо, да.
Вот я думаю, что почему-то не видел значков
Путина.
Путина стоило, Медведева. Мне кажется, что все бы чиновники сразу ходили со значками Путин, Медведев.
Как
вот здесь Путин.
Ким Ир Сен, да?
Справа,
вот
да, великий Путин, вождь. Слева Медведев,
и наоборот.
Конечно, да, масса возможностей. Министерские бы ходили со своими министрами.
выпустить значочки.
Мы бы ходили с профилем Венедиктова.
И к нему была приклеена какая-то шерсть такая, которая имитировала бы его шевелюру.
Каждая ячейка общества повторяет, да?
Причем шерсть настоящая, можно в Китае заказать значок Венедиктова и приклеить спереди немножко такой, на какой шерсти? Так она должна быть какая-то, она вьющаяся такая. Вот, и представляете, как красиво было бы?
Нет, здорово. На самом деле, я не понимаю, почему...
Просто надо делать. Просто надо делать, конечно.
Мой мощности просто вот...
Просто надо делать.
Какой Пушкин? Уже. Пушкин из корабля современности. Конечно. Давно сбросили уже.
Владимир Ильич, помните, какой милый был на Октябрятской?
На Основе Егерича.
Да, 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 такой
да,
прямо.
Да, да, да. Вот когда был...
А из писателей кого?
Когда вот, был Ленин Пушкин, маленький, с курчавой головой.
Вот Венедиктов, Путин и Медведев мы назвали, а если не Пушкин, то кто?
Баян...
Из современных писателей.
Кого?
Или
поэтов.
Ну вот Баян Ширянов, да? Будут его покупать, я не знаю.
Не знаю. Скажите нам, смотрите, нет, правда. Я не знаю, каково может. Есть современный писатель. О чем вы говорите? Кроме Улицкой, по-моему, никто не пишет. Хорошо. 7-985-970-45-45. Кого из современных деятелей вы хотели бы на значки? Кроме Венедиктова, Медведева и Пушкина. А, Путина. Путина. Хорошо.
Летнее настроение такое чемоданное тоже в газетах чувствуется. Московский комсомолец, цены в Ялте на перегонки с Европой, билеты на Черноморское побережье Украины выкуплены и перепроданы. Вот корреспондент издания побывал на Черноморском побережье, говорит, что никаких проблем с мазутом, с загрязнениями воды там нет, а вот с ценами проблемы есть. А в июле-августе однокомнатная квартира под ключ в Ялте и Алуште будет стоить $40-70 в сутки, в Евпатории и Феодосии 30-50 долларов в сутки, в Судаке 25-45 долларов в сутки. А вот в малоизвестном прибрежном поселке Учкуевка, что на северной стороне Севастополя, цена на жилье выросла с $70, 7-10, от 7 до 10 в сутки за человека, это было в прошлом году, до $20 этим летом. Ну и еще газета советует, если вы собираетесь ехать, то пораньше покупать билеты, а лучше приходить прямо вот за 45 дней, как их начинают продавать, потому что на Украине теперь отменили именные билеты, не указывают ни имя, фамилию и отчество, а просто билет. И перекупщики этим пользуются, выкупают билеты, а потом на Курском вокзале у нас перепродают.
Ты был перепродают. В Крыму, был как-нибудь последние годы?
Нет.
Там ужасненько.
Ну, я могу только предположить, что ужасненько, но
да,
многие...
Было ужасненько все время. Я там был в 94-м году, потом был в 2000-м. И вот с 2000-го не был. Но было ужасненько.
Ну, уже во словом ужасненько вы подразумеваете, что...
Ну, такое дизентерийное местечко такое. В общем, по духу такое. Местечко дизентерийное.
А где
такое.
Вы были?
А? Я был, вы не поверите, в гостях у Леонида Даниловича Кучмы в Фаросе. Ну вот, ну такое дизентерийное местечко.
Да, там-то чистенько.
Нет, ну я рядом с ним был, вот с ним, я, ну вот, да, совсем рядом, просто мы с ним, так сказать, там встречались. Но не в этом дело, но дизентерийное местечко, цветы не продают, какие-то все грустные, завистливые какие-то, ужас. Но я Крым очень хорошо знаю, я просто там родился, поэтому я знаю, это вот такое местечко.
Ну и последняя тема, она последняя по порядку, но далеко не последняя по значению. Новое известие ЕГЭ и ныне там. Школьники сдали накануне последний обязательный выпускной экзамен по математике. По словам экспертов, нарушений меньше не стало. Ответы на тесты по-прежнему появляются в интернете за несколько дней до испытания. За отдельную сумму школьникам создают льготные условия сдачи, сертификаты с хорошими результатами, свободные продажи. Но все это не самое главное. Стали известны неутешительные результаты единого госэкзамена по русскому языку. По прогнозам, итоги экзамена по математики будут не лучше, а вот что касается русского, то четверть российских школьников сдали ЕГЭ по русскому на двойку. Пар по математике ее сдавали накануне, ожидается не меньше.
Спросите про взятки, так, Ксения, спросите, что там про взятки? Как можно купить ЕГЭ?
Ну, тут вот подробно рассказывается.
Давай.
И в интернете, и, честно говоря, я вот не в новых известиях это видел, сейчас даже не вспомню издание, потом принесу, там уже даже с помощью мобильных телефонов.
Можно купить...
Технологии,
узнать
да.
Ответ, да?
Можно узнать ответы.
Ответ узнать.
И вот, ну, конкретных явок сейчас не
пожалуйста,
дам, тем более, что экзамены
пожалуйста,
закончились.
Пожалуйста, Александр Андреев, мы заручимся твоим согласием. Вот пока будут новости спорта и все такое, дай нам эту информацию, может быть, мы постараемся.
Да, сейчас принесу.
Постараемся ее обсудить, ладно? Спасибо, это Радио Эхо Москвы, разворот на эхе.
Вот новый разворот.
Несколько сообщений от рекламодателей. Хорошо спланированный отпуск – гарантия приятных воспоминаний и настоящего отдыха. «Пегас Туристик» – лучшее направление, профессиональный подход. Хватит мечтать, действуйте! «Пегас Туристик» – на крыльях Пегаса, навстречу мечте.
Аргументом и фактом 30.
В новом номере.
Москву собираются сделать финансовой столицей мира. Разбогатеют ли от этого простые россияне? Открытие Молдашева. Какие духи поселились в лабиринте Минотавра? Как будет действовать прививка от никотина? Аргументы и факты, проверенные временем.
Ваше величество, ваше высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в власть.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
Программу представляет американская компания «Эктако». Карманный переводчик «Эктако». Свобода общения в любой точке мира.
Я Константин Похмелов, там победа.
Да,
доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Ну вот единственное, что вчера, к сожалению, меня не было там, где сборная команда России по футболу в контрольном матче обыграла команду Литвы со счетом 4-1, так что могу констатировать, что и без меня наши справляются неплохо. Пока. Пока обращаю ваше внимание, потому что это, разумеется, все еще матчи контрольные. Ну, а первый официальный матч сборной России, напомню, проведет 10 числа против футболистов Испании, и там уже все будет серьезно.
А меня 7 числа позвали в спортбар посмотреть какой-то Еврокубок.
Ну, это прекрасно. Я не знаю, какой
что
Еврокубок ты
или
будешь
что?
Смотреть.
Чемпионат Европы.
Это стартовый матч. Чемпионат Европы открывается как раз 7-го, так что, по всей
Но
видимости,
будет.
Безусловно. Как он может быть неинтересным? Интересно. Там два матча, это группа А, я так понимаю, сейчас вот я точно не вспомню, кто там, турки там играют, австрийцы там играют, чехи там играют, ну вот сейчас перед собой таблицы нету, ну посмотришь, тебе же идти в бар-то, а не мне в конце концов, вот и посмотри, интересно это будет или нет.
Старайтесь
вот.
Не есть жареную картошку.
Нет-нет, я буду болеть только.
Ну так вот, ну, выиграла наша команда по счету убедительно 4-1 и показала неплохое взаимопонимание, особенно в атакующей линии. Голы на редкость красивые забивали наши футболисты, чего с российскими парнями не случалось довольно-таки давно. И Зырянов, и Быстров, и Павлюченко забивали очень эффектно. Что же касается нашей обороны, то к ней есть некоторые вопросы. Правда, Гусхидинг сам сказал, что особо обращать внимание на результаты не нужно. У нас еще есть над чем работать. И работать там действительно есть над чем. Что такое?
А?
Что там? Вопрос какой-то? Есть?
Нет, да, Ксюша, хотел
как работать?
Хотел спросить.
Вот. Ну ладно, судя по этому матчу, можно уже точно сделать вывод о том, что главной ударной силой на острие атаки у нас будет Роман Павлюченко, потому что его тезка Адамов провел не слишком убедительно первые 45 минут, а вот во втором тайме атака наша заиграла так, как мы, наверное, от нее и ждем. Были и фланговые прострелы, была и удачная игра на опережение, но и исполнительским мастерством, как я уже сказал, наши футболисты блеснули. Дай бог, чтобы весь этот пыл они не растратили на товарищеские матчи. А, кстати, наш первый соперник сборной команды Испании тоже провела контрольный матч, сыграла с американцами, победила 1-0.
Я же думаю, надеялась, что она сыграла плохо.
Да какая разница, как она сыграла? В принципе, и результаты
нам
этого
было
матча.
Приятнее.
Нам? Да, наверное.
Раз они потенциально
приятно нам будет 10 числа, вот тогда и поговорим об этом. Вот. Теперь, что касается других спортивных мероприятий, где также нас продолжают радовать. Ну, правда, альтернативы не было. Я имею в виду открытый чемпионат Франции по теннису Ролан-Гаррос. Дело в том, что российские теннисистки по-любому выходили в финал и по-любому туда выйдут, потому что в сетке они оказались просто с необыкновенной плотностью. И в итоге Динара Сафина в четвертьфинале переиграла Елену Дементьеву, а Светлана Кузнецова нанесла поражение представительнице Эстонии Каи Канепи. Ну, а в полуфинале, таким образом, сегодня, это, кстати, будет первый матч, Сафина сыграет с Кузнецовой, а вторую полуфинальную пару составят сербские теннисистки, вторая и третья сеянная на этом турнире, Анна Иванович и Елена Янкович. Так что, по-любому, Россия-Сербия, такой будет финал.
Сергей Даренко очень серьезно спасибо, слушает
спасибо,
эту
спасибо,
информацию.
Спасибо, спасибо, большое.
Ага, спасибо. Пожалуйста.
Развернитесь, пожалуйста.
Я увидел ее ранним утром в центре Лондона.
You are brilliant.
Потом мы кормили голубей на площади Сан-Марко. Белиссимо. А вечером бродили по ночному Парижу. Je t'aime. Любовь с первого взгляда, чувство с первого слова.
Карманные переводчики «Эктако» помогут вам найти общий язык со всем миром и подобрать нужные слова для каждого случая. «Эктако» – свобода общения в любой точке мира. 737-8910.
Скажи паролы проходи.
Реклама.
Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Новая газета «Свободное пространство». Каждую пятницу в новом формате на 24 полосах. Лучшая мировая литература, наш партнер – журнал «Нью-Йоркер». Исторические расследования от Александра Невского до питерских. Публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Для вас работают Юрий Рост, Александр Генис, Василий Арканов, Виктор Коваль, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Сергей Канев, Александр Меленберг, Юрий Ревич, Хрюв и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
9.51 на связи с нами Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч, доброе утро. Да, да, да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, но я тут не смог выйти.
Где тут, скажите? Мы просто теряемся
в догадках. Я вот плавно переместился из 39-го царства в 30-е королевство. Я становлюсь яростным монархистом, поскольку из королевства Марокко переместился в королевскую Швецию.
Так.
Вот тут как раз сижу напротив королевского дворца местного.
И что?
Не знаю уж, какой он там по номеру, но... Вот. В Стокгольме, прямо на берегу, не знаю, речки, залива.
Знаете, как шутят? Вы как раз в правильном месте сидите, потому что знаете, как шутят их соседи в Копенгагене, в Дании?
Да.
Они говорят, что единственное, что есть хорошее в Швеции, это их вид. Ну, естественно, на Данию. Как
да.
Дания.
Вот, это спряталась за домами.
Сан Саныч, на чем будешь ездить там, скажи, пожалуйста. Вот,
дело в том, что приехал действительно неожиданно увидел приятную вещь. Это большая Mazda CX-9. Представь себе машину длиной более 5 метров.
Очень легко могу себе взять.
Шириной почти 2.
Ух ты.
Шестиместную. Встающую, так... опирающиеся на землю 20-дюймовыми колесами.
И при этом это вэн, да?
А?
Это вэн все-таки или...
Нет, это все-таки большой внедорожник.
Внедорожник.
Хотя вот вопрос внедорожности я бы оставил немножко за скобками.
Ага.
Потому что, ну, рамы нет.
Ну, понятно.
Раздаточной коробки нет.
Ну, то есть Q7, подожди, как Q7, да? То есть больше 5 метров, да, и да. При этом универсал, да?
Да, это все-таки вот ближе к Q7, и я скажу, что если мы возьмем цену, я специально попросил рассказать мне Андрея Голоскова, он представляет Мазду, он меня ценой, честно говоря, удивил. Машина будет стоить, представьте себе, с двигателем 3.6, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Да.
Вот со всеми...
В коже и все такое, да?
1.5 миллиона.
1.5 миллиона.
Да, ну представьте, машину размером как Audi Q7.
Да.
Вот, и, в общем-то, ну, я не беру, понятно.
Секундочку, Сан Саныч, а по двигателям 3.6 и все, что ли?
3, да, и все.
Ну, мало. А
ну,
ну
надо...
а где дизель? А где дизель?
Зачем опошлять великий американский...
Сан Саныч, извини, можно скепсис?
Да, можно скепсис.
Хочу тебе сказать, что 3.6, сейчас, слушай, вот 3.6 на немецком движке и 3.6 на американо-японском, это сильно разные вещи.
Ну,
вот,
тут...
да, потому что у немцев 3.6, она все-таки будет пулять. А у американца 3.6, она будет хрюкать, бедная.
Я бы все-таки поспорил. Почему? Дело
да.
в том, что, скажем, маздовские моторы несколько раз выигрывали даже конкурс «Мотор года», мировой конкурс. На уровне... То есть моторы некоторых серий, вот такие как Genesis, это вообще лидеры мирового моторостроения. А вот эти моторчик, я, честно говоря, там не ездил. Пока только вот мне рассказали. Я пока изучил глубоко конструкцию автомобиля. Вот. Поэтому, ну, как по мне объяснили, что все-таки вот этот вот тандем такого двигателя и новой коробки, он позволяет двигаться быстро.
Ну, посмотрим, конечно.
Посмотрим.
Посмотрим. Вот. Я, знаешь, я тебе скажу по венам, вот типа этого Крайслера, большой вен есть у них, да?
Ну, да.
Вот, там 3,5 был движок в старое время, он слабоват для него, он для него слабоват.
Дело в том, что автомобиль-то сделан, хоть и первый рынок, на котором он появился, был американский. Да, кстати, на всякий случай, а автомобили? Серые дилеры, которые сейчас ввозят неофициальные машины, просят 2 миллиона.
Угу.
То есть тут еще Mazda...
Значит, будет очередь.
Я думаю, что да.
Будет очередь год-два. Но да, ты, и... послушай, вот ты же отказываешься все время блатом воспользоваться. Сан Саныч, ну, для себя не пользуйся, вот ты у нас такой рыцарь, понимаешь? Для меня можешь воспользоваться?
То есть ты хочешь изменить Audi, заниматься прелюбодеянием?
Нет, я же тебе с Toyota, я тебе уже 10 раз намекал, и все, ты же не хочешь понимать даже намеков. Я тебе говорил, можно крузак 200-й все-таки без очереди взять?
Нельзя.
Нельзя,
потому что мы с тобой честные журналисты, не продажные.
Нет, это понятно, но и в награду за честность мы можем взять его без очереди?
Как награду за честность без очереди?
Конечно.
Нет, не можем. Это
наше внутреннее
достоинство. Мы можем любоваться и наслаждаться со стороны.
Когда ты садишься за руль, чего делаешь, когда к нам вернешься?
Да.
Когда за руль тебя посадят?
Вот как раз сейчас и будем садиться и уже ехать. Собственно, вся задержка только в том, чтобы рассказать вам об этом событии.
Слушай, ну ты умотай ее как-то, уломай, сломай эту машину. Ты ее на лосиный тест там как-нибудь, чтобы она уж сломалась, чтобы что-то плохое было, а то все время все хорошее.
Я не могу. Каждый новый автомобиль вот лучше, чем предыдущий. Поэтому я не могу про новые автомобили говорить плохо.
Когда вернешься?
Нет, но иногда вы говорите я плохо все-таки. Почему?
Обязательно покатай ее так в раскачку хорошо, чтобы центр тяжести был плохой, чтобы ее сносило в поворотах. Как-нибудь по-серьезному, ладно?
Ладно.
Счастливо, Сан Саныч. Счастливо, до свидания.
Разворачивайтесь в марше!
Десять часов 8 минут, четверг, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер студии, и Ксения Басилашвили, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ксения.
И Сергей Даренко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Давайте говорить про Обаму. Хотите?
Про Обаму я готова говорить.
Вы говорили про Обаму когда-то давно, и я говорил про Обаму, или что-то я писал про Обаму. Вообще эта тема была... Вот для меня разрез вот какой, я сейчас объясню. Почему я говорить тоже готов про Обаму всегда. Я не против... Просто для меня это некий символ нового мира. Это новый мир, в котором править миром, планетой, которая населяет 6,7, как будто бы уже миллиарда человек, будут не европейцы, люди с неевропейскими корнями, люди с неевропейским генезисом и предысторией, да? Вот рано или поздно миром будут править неевропейцы.
Вас именно это...
Нет, меня это не тревожит. Меня это не тревожит, еще раз, это очень важно понять. И я на этом настаиваю, я предвижу критику, что меня это тревожит. Вот меня это как раз не тревожит, но этот мир будет. И это будет иной, новый мир, понимаете? Он будет другим. Вот я понимаю, я говорил об этом, повторю, я понимаю, что русский генерал, там, допустим, в любой войне, он все равно знает там хотя бы про 3 мушкетеров. И он хотя бы, исходя из 3 мушкетеров, понимает, что есть Париж, например, да? И это с детства у него есть. Но, например, пуштуны не знают о 3 мушкетерах.
Живут в совсем другом мире в своем.
Они живут в ином, да? Понятно. И совершенно верно. Китайцы превосходно знают Троецарствие, и это закладывает в них некий фундамент культурный. Троецарствие, Джугелян, вот эти злодеи Цао-Цао и так далее, да? И вот они это хорошо знают с детства, но не знают, почему Париж, безусловно, так хорош. Например, понимаете? То есть это иные культурные коды. И если приходит Обама и возрастает мощь Китая, мы попадаем в новый, на совершенно новый мир. Мы попадаем в мир, в котором нет европоцентричности. Вот. Потому что сегодняшний мир европоцентричен, понимаете? Вот вам это кажется...
А думаете, что Обама, он совершенно не будет...
Нет, не совершенно. Не совершенно. Но это шаг. И это абсолютно серьезный шаг к отходу от европоцентричности, евроцентричности, как угодно, да? Это де-факто так. Вы занимаетесь культурой, насколько я понимаю, из ваших программ в субботу и воскресенье. Вы занимаетесь культурой профессионально, и поэтому для вас это тоже не безинтересно. Никакой Триченто нифига нет у школьника из Сычуани, понимаете? Нет. Потому что для него...
Для нас нет школьника из Сычуани.
Конечно. Культуру. Он знает,
как... Это так было всегда.
Он знает, как...
Если в этом новое.
Да, он знает, как Джугелян вышел из Чэнду там или откуда и пошел на юг, там, где теперь Юнань, и вошел в Бирму и победил слонов. Это он все знает, как он отпустил 37 раз в главаря местных племен. Все знает. То, чего вы не знаете и знать не хотите. Это иной мир, так или иначе. Хорошо это или плохо?
Если Хиллари Клинтон, она предсказуема, то... Обама непредсказуем.
Не думаю, что он непредсказуем, потому что он в жесткой системе американской элиты. Жесткая система американской элиты предполагает свои жесткие коды. И когда священник, его черный священник в приходе, куда он ходил, допустил, по его мнению, российское высказывание о Хиллари, то Обама заявил, что он выходит из прихода и больше никогда не будет ходить в этот приход молиться, там, где в основном черные прихожане. То есть он, конечно, в жестких рамках, он, конечно, в некой элите, которую можно признать здоровой все-таки, да, не деградирующей. Но, тем не менее, его культурные коды уже иные, и его будут окружать, возможно, люди, у которых культурные коды не европоцентричны. Понимаете?
Знаете, даже в принципе, если не знать, в чем его культурные коды, просто посмотреть на Обаму и даже не понимая язык, просто увидеть, как он говорит, как он вел свою предвыборную кампанию, понятно, что за ним какая-то иная сила. В нем есть некая энергия. Я с самого начала, как его увидела, мне казалось, что он победит. Мне кажется, что он победит и на выборах президента.
Маккейна?
Конечно.
Ну, давайте поговорим об этом. Давайте спросим людей, которые были в Штатах, которые...
В нем какая-то новизна, что-то интересное.
Все-таки хотелось бы очень квалифицированное высказывание. Вы знаете, в утренних разворотах мы не вызваниваем экспертов, потому что вызванивать экспертов было бы самое легкое, да? Но, тем не менее, мы надеемся на какие-то такие вдумчивые квалифицированные ответы. Вот, все-таки Клинтон выходит из президентской гонки. Она не будет. Она надеется уже, возможно, стать вице, но и это тоже непонятно. И, видимо, в субботу теперь уже, она в пятницу планирует выступить с этим отказом от участия в президентской гонке, и будто бы перенесли на субботу, и будто бы в субботу она скажет, но все уже понятно, всем понятно, Клинтон больше не будет пытаться стать президентом Соединенных Штатов вот в этот раз, в 2008 году. Значит, Обама пойдет от демократов. И теперь это совсем серьезно. Если прежде мы говорили с вами о вариантах, и даже какие-то праймерис устраивали в эфире «Эхо Москвы», то теперь давайте, вот, Обама, например, и мы говорим, становится президентом самой сильной страны в мире. И что это значит? И вас, для вас, уход от европоцентричного мира, уход к иным кодам, к иным культурным кодам. Меня это не тревожит, еще раз, но это все равно новый мир. Как вы могли бы его описать? 3-6-3-3-6-5-9.
Разве где Россия место будет?
Где России место? Ну, Россия может играть всегда, где есть, знаете, всегда, когда есть стагнация, играть трудно. Всегда, когда есть движуха какая-то, играть легко. Поэтому здесь можно искать место. Между Китаем и Новой Америкой, между Китаем и... Всегда можно играть. Между Китаем и Индией всегда можно играть. Не обязательно играть...
Все-таки играть между кем-то.
Не самим вести. Не обязательно играть в старые игры между Лондоном и там Берлином, да, вот старые игры между Берлином и Парижем. Да? Сейчас простор иной, и горизонт иной. Дели, Пекин, Вашингтон и так далее. Правда? Поиграть всегда можно, если есть движуха. Посмотрим, что говорят об этом наши слушатели. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я из Санкт-Петербурга. Что я хочу сказать? Понимаете, вот я вчера, вернее, сегодня утром вернулся из Хельсинки.
Да.
А это, конечно, не Обама, но ситуация примерно такая же. То есть Финляндию уже называют не Суоми, а Сомали. Потому что масса, извините,
беженцы.
Даже не афроамериканцы, беженцы. В то время, когда их соплеменники занимаются пиратством вокруг родных островов, родных берегов, вот эти вот беженцы, которые абсолютно не работают, которые получают пособие от Евросоюза. Я абсолютно, так сказать, не расист. Но когда, скажем, тот же самый Китай не висит ярмом на всем мире, то есть они работают, они производят, они сами себя обеспечивают.
Вас несколько раздражает это?
Нет, абсолютно не раздражает. И в то же время, когда мне говорят о том, что продукты питания дорожают потому, что европейские технологии по производству биотоплива приводят к подорожанию продукции, продуктов, и, видите ли, вся Африка от этого страдает.
Ну, рано вы тревожитесь. Послушайте, извините, позвольте мне все-таки перенаправить наш разговор в иное русло. Вот почему. Мы говорим сейчас о некой геополитике. Да? Мы говорим о том, что мы знаем, что Норвегия и Финляндия принимают множество беженцев, с которыми они как-то там справляются, ну или нет. Но мы говорим о людях, которые будут во главе стран сейчас, не в качестве беженцев, а именно во главе стран. И мы говорим, не европоцентричный мир, он будет каким и каким для России? Вот вопрос.
Так не европоцентричный мир, в принципе, он уже не европоцентричный мир, тоже те же самые Соединенные Штаты Америки, когда в стране запрещено употребление термина «black hole», «черная дыра», а это надо произносить как «зона сверхмощной гравитации», то он уже не европоцентричный. То есть я хочу сказать, то, что они разные, мы согласны принимать их такими, как они есть, но они категорически не собираются, даже не внедряться, а адаптироваться к нашей системе.
Для белых протестантов в Америке до сих пор абсолютно символично пороговое значение имеет путешествие в Европу. Они с придыханием говорят «Oh, Europe». Они с придыханием говорят о том, что мой кузен в прошлом году побывал в Англии, и все говорят: «О, Англия». Нет, они очень европоцентричны и дико провинциальны в этой связи. Разве нет?
Я с вами не согласен. Если мы говорим, опять же...
Не согласен? Хорошо, мы встречали разных американцев, стало бы.
Да. Нет, скажем, тот же Обама, можно сказать, что это этнический американец, но который, опять же, живет... Я не хочу сказать, что он живет в Бронксе, что он живет в Бруклине, То есть это, скажем так, человек, который пытается. Но все равно вы можете обвинять меня в расизме, но все равно его афроамериканские корни, они дают о себе знать. Это ситуация обиженности, что нас вот белые, прежде всего европейцы, они нас гнобили.
Ну так ведь и было, но так и было.
Это правда. Спасибо. Просто я хотел бы принять еще больше. Вдобавок, это правда. Они не могут отказаться от...
У них прошло 40 лет всего с того момента, как действительно гнобили белые и черных.
И вдобавок, понимаете, они не могут отказаться от знания этого. Как они могут? Вы хотите им вырезать лобные доли мозга, они знают, что их правда... Они знают действительно, что на них действительно издевались. Да, они знают это, и они будут это знать, и в тот момент, когда будут принимать решения, тоже будут об этом знать. Правда же?
И комплекс вины культивируется там.
Конечно. Ну, хорошо, кажется, что...
Но все равно ничего не понятно.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте.
Роман?
Да, Роман.
Я не считаю, что Обама менее европоцентричен, чем Хиллари Клинтон и кто бы то ни было, потому что нас несколько отпугивает его цвет кожи, но в действительности это же вопрос о ценностях. Правда, это вопрос не о том, какое у него происхождение, будет ли он думать об Африке или нет, это вопрос о ценностях, в этом смысле он гораздо больше европеец, чем та же самая Хиллари Клинтон.
Ценности какие? Вы имеете в виду, например, христианские?
Христианские – это вопрос такой сложный, потому что что такое христианские ценности, а что такое древнегреческие? Просто ценности либеральной демократии, которые, в принципе, идут из этой западной цивилизации.
Древнегреческие тоже не помешают. Логика как древнегреческая ценность.
Как раз религия – это важно, потому что религия в данном случае...
Религия унифицирует.
Из Европы.
Конечно, изначально она вообще идет из...
Сейчас, да.
Хорошо.
Не из Европы,
договорились.
Из Африки практически, да.
Да, нет, конечно, с Ближнего Востока. Спасибо вам большое. Вы считаете, что он вполне европоцентричен в силу того, что вся элита Соединенных Штатов, в том числе верующая элита, в том числе христианская элита, европоцентрична сама по себе, по определению, да, и независимо от цвета кожи, они вот таковы. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Да, меня как... Игорь зовут.
Да, Игорь.
Вы знаете, что я хотел? Я немножко хотел отвлечься от темы...
Совсем коротко, да.
Обама. Я тут не так давно посмотрел очень интересный американский сериал, который не шел на нашем телевидении. Там как раз речь шла о неком сенаторе темнокожем, который впоследствии превратился в президента.
Да.
И вся ситуация настолько, на самом деле, предугадана, что это будет, что даже страшно подумать, что в конечной части сериала этого президента убили.
Сразу вывод. Что там в конце-то?
Убили его.
А, после вот как.
Первого срока президентства его убили.
Ну вот как. Ну хорошо, спасибо. Я думаю, что все равно культурные коды важны. Давайте уже подытожим, потому что мы не можем бесконечно об этом говорить. Ксения, вы давайте, культуролог вы или что? Давайте, говорите.
Культуролог,
почему
важны
они важны?
Коды? Я просто
почему
не вижу, я не понимаю, почему они важны.
Важны,
я не понимаю,
они.
Почему Обама является для вас человеком с другими
культурными кодами. Послушайте, я сейчас вам объясню. Есть некие вещи, которые сидят у вас в подкорке, понимаете или нет? Вот для вас, например, там, что-то значит, ну, судя по фамилии, Грузия, наверное, правда же?
Что-то
например, например, военные действия на территории Грузии, где будут страдать там в каких-то таких шлаках, или как это называется, в саклях люди, для вас это удар по сердцу реальный, то есть их боль вы чувствуете, понимаете? Вы их боль чувствуете, вы понимаете, что этого нельзя допустить для вас. Поэтому если вы главком вооруженных сил России, то вы чувствуете боль людей в этих саклях, понимаете? Да? А если, например, в Намибии вы в меньшей степени ощущаете боль. И только не говорите, что вы всечеловек и общий человек. Не говорите.
Я бы хотел, чтобы президент-администратор стремился именно к этому.
Хорошо. Но я, например, в силу своих культурных там, или каких-то генетических корней и понимания того, что я слышал от бабушек и дедушек, например, точно так же отнесся бы к боевым действиям на территории Польши. Или Румынии, или Болгарии. Понимаете? Потому что мне их жалко.
А
вот.
Намибию не жалко. А у него все будет наоборот.
А как бы вам сказать? Вот как бы, давайте уже не Намибию, а какую-нибудь Аргентину, если уже совсем осложнились отношения, то я, может быть, у меня порог болевой чуть ниже по Намибии.
Но
вот
это
чуть
очень
ниже.
Жалко, поэтому вы не президент, Сергей.
Вот чуть-чуть
но
ниже,
поэтому
наверное.
Вы не президент.
Может быть, не поэтому.
Вы журналист
как
Сергей
думаете?
Доренко. Нет, но в частности и поэтому. Я думаю, что человек, который избирается на пост президента США, он думает не только о том,
я
что
думаю,
ему
что
интересно.
Когда пуштуны взрывали, совершенно спокойно талибы взрывали статуи Будды, им вот это не доставляло, как, то есть у них боли не было в сердце.
Но они террористы.
Нет!
Да?
Нет! Они, когда это делали, они себя убеждали, что это они правильное дело делают.
Они хулиганы, они уголовники.
Да нет, для вас, а для них нет. Вы думаете, они говорили...
Для них они, наверное, герои.
Нет, они не говорили, мы сегодня хулиганы, давайте сегодня будем террористами. Они говорили, мы делаем благое дело. Вот что значит культурные коды.
Ну, это культурный код какой-то шайки, знаете, в каждом уголовнике.
О чем вы говорите?
Среди уголовников тоже есть свои культурные коды.
О чем
коды.
Вы
это
говорите? У талибов это шайка? Нет, у них есть разработанная, полная, совершенная система собственных ценностей, которая противоречит ценностям всего мира.
Как не называй, люди, которые взорвали статую Будды, для меня не
для вас.
Как уголовники.
Ну так это
кем
то, что я вам доказываю.
Кем они считаются внутри своей банды, меня не интересует.
Так я вам это доказываю 10 или 15 минут подряд, что культурные коды абсолютно важны. Для вас они уголовники, а для них они герои.
Но мне кажется, что человек, который избирается на пост президента там России,
Соединенных Штатов Америки,
он гораздо
настолько
более шире
совершенен.
Мысли.
Да, да, да. И у него настолько широкие культурные горизонты, политические горизонты и иные горизонты.
Я бы хотел на это надеяться.
А мы посмотрим. Продолжаем разговор.
Развернитесь, пожалуйста.
И что теперь? Правильно, реклама.
Как выгодно купить квартиру?
Можно обменять большую на маленькую.
А доплата?
Хочу дом купить.
Нужно квартиру снять.
Как узнать, сколько моя квартира стоит?
На любой вопрос о недвижимости вы получите ответ по телефону горячей линии агентства недвижимости «Дружба».
933-5050.
Звоните и получите бесплатную консультацию.
933-5050.
Туристическая компания МС Премьер Экспресс представляет круиз «Встреча на Эльбе».
Европейские каникулы для ценителей классики. С 1 по 11 августа из Праги в Берлин по Эльбе на теплоходе класса «Люкс Фредерик Шопен». Дрезден, Мейсон, Магдебург и другие знаменитые места Старого Света.
Звоните по телефону в Москве 739-51-31.
Говорят, время – деньги.
мы отдали 500 миллионов секунд ради вашего успеха. 15 лет РБК делает для вас новости. Мы ценим ваше время. Оставайтесь с РБК.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51, 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
Вот, поехали дальше. Смотрите, давайте менять тему. У нас есть 5 минут до новостей. Я хочу обсудить новости, которые меня все время на военную тему тянет. Пентагон получил первого боевого робота. Компания, неважно какая, поставила Министерство обороны первого боевого робота. Обращаю внимание наших военных слушателей. Хотел бы, чтобы мы обменялись, может быть, пару звонков успеем принять. Смотрите, чего. Это аппарат гусеничный. Небольшой, вот я его видел на фотографии, но я не вижу размеров.
То есть это не роботоп такой, не в человеческий рост?
Нет.
Не Шварценеггер?
Ну и пусть бы он был и киборгом, неважно, и чем угодно, но он, в общем, такой серьезный. Значит, он 12 километров в час идет на гусеницах и лупит при этом 7,62 миллиметра пулеметом. 7,62.
Самонацеливается?
А, нет. Оператор стоит в километре, посылает вот этого парня. Этот парень идет, или из строя этих парней идет, или чего хочешь. Это ползут они разные, вот такие гады. Значит, 12 км в час. А если их на колеса поставить, то тогда может и быстрее, существенно быстрее.
А против кого он будет идти? Против таких же роботов?
Против вас. Нет. Против
Почему?
Таких же
Я
роботов.
Я вижу войну таких машек. Представляете, а навстречу идут такие же роботы.
А там, значит, стоит парень какой-нибудь 7-летний с джойстиками и шурует все это дело, да?
Представляете, да?
Да.
И большое поле такое, Бородино.
7,62 у него пулемет М240Б. И пусковая установка калибра 40 мм для дымовых, осветительных, слезоточивых и осколочно-фугасных гранат. И вот такая история, значит, ползет на вас. Еще 45 килограмм. А, еще он может обезвреживать мины, потом он может громкоговорителями, это уже и лазерными излучателями работать, ослеплять противника и всякие такие гадости. Вообще, судя по всему, я хотел бы, вот правда, с кем-то из военных, 363-3659. Мне так эта штука напоминает инструмент для разгона демонстраций. Я не очень понимаю, как он может быть применен не против гражданского населения.
Ну, почему всякие захваченные дома, там вполне возможно.
Ну, правильно. Ну, то есть, если у вас пистолет, то против вас вот эта история важна, правда же? А если он ползет по полю, а вы сидите в окопе, и вы вот рядовой Иванов, да, подчиняясь солдатской смекалке, вы берете его, да и уничтожаете, вот и вся история.
С его легко сковырнуть.
А? Ну, зачем? Конечно, это больше похоже на пропаганду, это больше похоже на какой-то мультфильм, на Диснейленд, на какую-то чертовщину.
Опять американцы со своей пропагандой?
Не знаю. Это какой-то Диснейленд. Ну, смотрите, мы сидим с вами, у нас с вами есть там какие-нибудь турсы, еще чего. Ну, неважно. Ну, до черта всего, правда? У нас есть тоже 7,62. И он ползет вот так на нас.
Во всяком случае, это гораздо гуманнее, чем посылать живых людей. Я бы согласилась, если бы воины шли именно так, роботы против робота. Чьи победят?
А, роботы на робота.
Конечно, роботы на роботов.
Да,
и так выяснять отношения.
Как Пересвет начал этого, как там звали этого.
Кстати, технический прогресс пошел бы вверх.
Пересвет-то с кем бился у нас? Человек? Или как там этого звали парня, который с Пересветом бился. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Меня зовут Александр.
Вы в армии?
Я не в армии, я занимался военным вооружением.
Да, скажите, это ерунда или это против демонстрантов, или как это будет применяться?
Я слабо представляю, как это можно применить в военных условиях. Вот.
Оператор идет в километре. И оператор идет в километре за этой машиной. Видит ее глазами,
Оператор идет в километре, это значит, есть какая-то радиосвязь, которая может прервать.
Раз.
Это довольно-таки несложно.
Во-вторых, можно накрыть всех этих операторов. Я бы с этого начал бы.
Конечно.
Да. Гаубичным огнем накрыть их сверху, так раз, и все.
Скорее всего, он довольно слабо защищен и не умеет прятаться. То есть он уязвим.
Слушайте, ну мне кажется, такие вот марши несогласных будут разгонять в результате потом.
Ну, либо марши несогласных, либо вот для разминирования он хорош. А это да.
Да. То есть, вот и против гражданских.
И против гражданских.
где люди...
Спасибо. Извините, пожалуйста, у нас уже 30 минут новости. То есть моя догадка подтвердилась нашим слушателям, которые занимаются военным вооружением. Эта штука хороша против гражданских. Вот, вот, ну наконец-то. А то ОМОН нас лупит, а теперь будут роботы. Это же намного лучше, прогрессивнее.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
10 часов 35 минут. Это радио «Эхо Москвы». Право знать. Разворотное «Эхо». Мы продолжаем с Ксенией Басилашвили. Ксения, так вот, нет, пишут, что он со сляби бился. Послушайте, ну, товарищ, зачем так? Они два монаха инока. Это же иноки, а сляби и пересвет. Два. Прежде они были воеводами, князьями и все такое. Их Сергий Радонежский отправил воевать с Мамаем на Куликово поле. Вы понимаете? А бился он, конечно, с этим самым. С Челубеем. А еще вот с каким-то Мерзой, я сейчас это обнаружу и всем скажу. Ну, дайте мне прям вот совсем быстро я скажу, с каким Мерзой он бился. Он все время бился, но с Тимир Мурзой еще. С Тимир Мурзой. Уже близко друг к другу подходят сильные полки. И тогда выехал злой печенек из большого войска татарского. Ну вот, это я читаю. Ну, это был Тимир Мурза, все думают, Челубей. А Слябе Нашинский. Все хотели из Слябе татарином сделать, не получилось. Вот я остановил все-таки этот процесс. Хорошо. Поехали, да. Хорошо, давайте рассказывайте про камеры в казармах.
А там теперь будут следить в казармах за каждым шагом, что где происходит. По всем углам будут развешаны камеры. Ну, во всяком случае, может быть, когда-нибудь, потому что такую инициативу оснастить казармы видеокамеры, это инициатива правозащитников и солдатских матерей, ее поддержал даже военное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Если сигнал завести куда-нибудь в ЦРУ, то и ЦРУ поддержит. Ну так что, давайте, да. И что? Это же все секреты рассекретят.
Видеокамеры, да, как пишет российская газета, видеокамера в криминальных случаях станет незаменимым помощником офицеров.
Послушайте, значит, тут важно всегда в камерах, вот я сейчас надо опять, чтобы военные нам позвонили, это очень важно, послушайте, что в видеокамерах всегда важно, кто смотрит картинку, вот куда она идет, эта картинка, а кто смотрит. Теперь послушайте, есть военный секрет какой-то. Заходит офицер и говорит, довожу до сведения военнослужащих, и начинает рассказывать военную тайну, ту, за которую мальчишки-бальчиш, вы помните. Вот. А это смотрит прокурор при этом. Кто велел прокурору и вообще кто его, вот эту прокурорскую, вот это лоснящиеся сзади брюки, вот эти его лоснящиеся от того, что он сидит все время в креслах, зараза. Он же никогда в строю не был. Кто ему должен доверять военную тайну? С какого черта он смотрит, что происходит в казарме?
Да нет уже никаких тайн военных, нет, во-первых, уже, вы считаете, их не осталось, поэтому не надо бояться.
Но есть противоречие.
Нет, военных тайн не осталось, все тайны уже давно известны. Но то, что будут видеокамеры в казармах, значит, может быть, будет меньше случаев дедовщины.
И звук же будет писаться, Все
будет писаться, как я понимаю. Будет, может быть, меньше случаев дедовщины. Там,
а картинка будет идти куда, если не в ЦРУ? Куда?
Картинка будет поступать
идти прокурору. Дежурному. Нет, дежурному по части?
Ну да, в первую очередь.
А, так там будет все шито-крыто. Ну, тогда зачем? Что? Конечно, будет шито-крыто.
Куда будут эти картинки? Вот, мне в данном
вот в этом же вопрос. Сложно, да. Смотрите, если картинка идет дежурному по части, то все будет шито-крыто.
Это я предполагаю.
Потому что дежурный по части и без нас прекрасно знает, когда они пьют и когда они бьют.
Предполагаю, так именно потому, что сказано, что видеокамера в криминальных случаях станет незаменимым помощником офицеров. Значит, видимо, дежурному по части.
Давайте все-таки сейчас разложим эту историю вот как. Смотрите, если идет ДПЧ, то, значит, мы отлично знаем, что он и без нас, хорошо, и без камеры, без никакой знает, что они сейчас нажрались и бьют там молодых. Он все это знает без нас очень хорошо, правда же? Все. И там командир взвода знает.
Все подонки, что ли, там?
Да знают они все, это офицеры, им это выгодно. Ну что, вы не понимаете, когда старые на молодых учат? Естественно. А кто, на чем дисциплина держится в армии, к сожалению, на этом.
Есть
дальше.
Кто-то из старых солдат, из командования, которому может поступать этот сигнал, которого волнует судьба солдат? Или там совсем... Вы же сами из семьи военного.
Секунду. Я был в семье военного, когда была советская армия. Не все-таки отличайте разные вещи. Ну так вот, армия деградирует вот уже десятилетия, так что мы должны теперь...
Но это пишется, стереть пленку они не смогут. Если что-то произойдет, значит, это может послужить...
Если картинка идет к дежурному по части, решить. То и он и так знает. Раз. Вторая позиция. Если картинка идет прокурору, то ему не надо знать, что в казарме, потому что он не допущен к оперативным каким-то секретам. Понимаете? Потому что он, вообще говоря, по другой части. Только в случае происшествия ему надо тогда давать эту кассету. Но если она все это время хранилась у командира части, то там можно ее взять, размагнитить и сказать, что так и было. Или замять пленку и сказать, что так и было, ребят. Ну так, вот такая пленка китайская. плохая. Понимаете? То есть, как ни крути, я не понимаю, куда идет картинка, и это принципиально важно. Если в Валентине Мельниковой идет картинка, тогда, наверное, это здорово, тогда надо армию распустить. Потому что тогда чего? Правда же?
Тогда, значит, надо распустить.
Тогда это вообще не армия.
Тогда
уже
нужно распустить.
Тогда это вообще не армия. Тогда это сброд, правильно, действительно. Тогда надо Валентине Мельнику всю картинку, ее посадить у мониторов там, я не знаю, 10 тысяч, и она, чтобы и матери ходили, и смотрели все время. Правда? Как-то и слушали.
Так, как-то так, ну, наверное.
Тогда это не армия. А чрезвычайно опасное место, куда нельзя отдавать детей.
Ну, так это и так известно. А будет подтверждение еще.
Ну вот. Хорошо, 363-3659. Давайте поговорим об этих камерах. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
А, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сережа Бессонов, Алексей Борисович, город Пермь.
Вы же у нас не военный, Алексей Борисович.
Нет, я 10 лет дослужил, здравствуйте.
Давайте, все. Ну, я устыдился, все, давайте.
Значит, и срочно, и курсантам, и следователям.
Даже. Очень хорошо.
Сережа,
да.
Ведь на самом деле проблема не в этом. Прокуроры, если есть синяки на раз-два, так сказать, расследуют эти дела, они несложности, так сказать, больше не представляют.
Конечно.
Проблема действительно в том, что укрывают преступление. Вот тут здесь действительно проблема. А что касается...
Укрывают. А если камера идет на пульт, ну, на монитор?
Ну, они придумают, как закрыть ее тряпкой. Там,
конечно. Если это идет дежурному по части, то он спросит командира, что с этим делать. Вот смотри, он позвонит и скажет: товарищ командир, решите доложить. Вот здесь у меня на экране сейчас только что пьянка и побои. Что с этим делать? Тот скажет: я не знаю, брось в печку, я не знаю.
Нет, проблема совершенно не в этом. Конечно, не в этом. Нужно менять качественный состав армии. И офицерский корпус, и ну призывников, вот, и так далее.
Спасибо, вот спасибо, спасибо. Значит так, нет, вот все-таки давайте, нет, давайте оптимистом, давайте заголосуем немедленно, прям заголосуем. Все-таки кто-то оптимист, вот Ксения оптимист. Она считает, что камера, даже если просто пустую стекляшку поставить, никакой там камеры нет, и никакого провода нет, и ведет он в никуда, замурован.
Что камера будет сдерживать людей.
Вот если есть камера, провод замурован просто в стену, никуда не ведет. Все равно людям будет неприятно избивать перед камерой, считает Ксения. 660...
Да,
да, да, да. 660-0113, если вы поддерживаете эту позицию. Ну, нажмите старт все равно тогда.
Поехали.
Ну что, что, вы манипулируете общественным мнением. Все, старт. 660-0113. Камеры надо ставить. Пусть бы были и все равно. Вот, неважно, помогут, не помогут, а все-таки это хорошо. 660-0114 не помогут точно. Да? Вот 660-0113 мы даем два варианта ответа туда. 660-0113. Или поможет, или нет, но лучше поставить, да? Или вот. Но точно не поможет. 660-0114.
И два очень интересных мнения. Первое, да, от Макса, который говорит, что все равно останутся в казармах так называемые мертвые зоны, которые перекрыть будет нельзя, и в этих мертвых зонах и будут издеваться.
Конечно.
Это раз. А второе, от Николая, он считает, что надо просто все писать, как делают в банках, предположим. Все просто писать.
А знаете, кто будет заклеивать камеру?
Кто?
Молодой, которого сейчас будут бить. Вот послушай, что будет. Вы просто не знаете, как в казарме живут. Молодой, которому сейчас, вот ровно сейчас, через 5 минут будут его бить, ему дадут жвачку, старики, скажут: значит так, мухой слетал к камере, мухой, и мухой заклеил ее так, чтобы вообще ничего не было видно. Пока молодой клеит, его лицо будет снято, что он заклеивает камеру. И за это он будет виноват потом перед офицерами. После чего его и забьют, а после придут офицеры, и его за это накажут, что он заклеивал камеру. Вы что, не понимаете, как
то
это делается?
Грубо говоря,
ну, конечно.
Офицеров просто нет. Вот когда мы произносим слово офицеры,
ну, конечно,
можем так же
ну,
сказать
конечно,
бандиты.
Ну, конечно, вот именно молодой или молотком молодого пошли сказать: молодой, быстро разбей камеру молотком. Он разобьет, все будет видно, как он заносит молоток для удара. Потом его и забьют, потом его накажут офицеры, что он разбил камеру.
Вы называете это звание офицеры, потому что я когда...
Его накажут за то, что он разбил камеру.
Мне сразу же кажется, что офицер не может так поступать.
Вы фильм
смотрели. Если такие офицеры, тогда надо просто распустить эту армию.
Родину защищать. Вы фильм смотрели. Значит, офицеры его накажут за дело, за то, что он разбил камеру. Вот за что его накажут офицеры. А старые накажут за то, что он молодой. Вот и все. Хорошо, поехали, еще звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здрасте. Я по поводу камер, да,
да,
вот всего этого дела. Значит, я сам просто прослужил и в срочных войсках и на сверхсрочные достаточно долго. Дело, в общем, правильно предыдущие сказали, в общем, не в камерах, потому что в любом случае поставят, не поставят, ни дедовщин, ничего это не прекратится, и, естественно, найдут, как, собственно, все это укрыть и так далее. Кому бы, причем, картинка не шла, никому не нужно какого-то, так сказать, геморроя. Проблема-то вся в том, что у нас армии, в народу, дедовщина вся происходит из-за того, что делать у ней нечего.
В армии?
Ни вооружений, ничего. Я просто служил, мне повезло, как бы в таких местах и частях, где, собственно, абсолютно не было ни времени, ни желания, ничего, потому что мы там изучали новое вооружение, постоянно каждый день был чем-то занят.
То есть вы считаете, что если бы ребята все время на полигонах носились бы, то у них бы к вечеру уже не было мысли о дедовщине?
Да тут даже не в том. Когда ты чувствуешь ненужным, когда ты едешь строить дачу или красишь траву, ну, естественно, понятно. Все и говорят, что ты неизвестно зачем пришел 2 года делать. У нас какой-то очень хороший философ сказал очень простую вещь. Если вы, говорит, хотите победить российскую армию, нельзя ей объявлять войну внезапно. Ей надо объявить войну за месяц до. И тогда она сама себя замучает подготовками, передислоцировками, приказами и всем остальным. И все это проиграет без проблем.
Спасибо. Разделяю вас, ваш скепсис абсолютно. Хорошо. Чего, мы должны разлучиться на минуту, правда? Вот, разлучаемся на рекламу.
Развернитесь, пожалуйста.
Как нет рекламы? Вот она!
Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в подмосковном городе Голицыно. Развитая инфраструктура, изумительная природа. Квартиры с ремонтом в Голицыно. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
10.46. Смотрите, что в Волгоградской области десантник забил до смерти человека, отмечает дембель. Вернулся парень из вооруженных сил, отслужил там в десанте, да? А дальше он не может вспомнить, почему. Потому что они с друзьями отмечали третий день демобилизацию после службы в ВДВ. Вот. Они отмечали. Потом, в общем, потянуло их познакомиться с девушками. Ну, вернее, наоборот, съездить уже к знакомым девушкам на третий день. И они увидели, что у обочины стоит ВАЗ автомобиль. И там человек 74-го года рождения, не очень такой, чуть старше их, да? То есть ребятам там по 20, наверное, а ему вот 74-го года. 34, стало быть. И он их просит помочь завести, толкнуть. И они разговорились слово за слово и убили его. Видимо, все-таки... Дальше что он говорит? Сообщение какое. Разгорелась ссора, причин которой назвать теперь не может ни убитый, ни находившийся под действием алкоголя разгорячившийся десантник. Сколько ударов нанес потерпевшему, он сказать также не смог. Не смог. Вот. Дальше, если мы говорим об уровне агрессии, сегодня же утром читаю в журнале о том, что в Мари-Эл двое джентльменов молодых, отмечали встречу с девушкой, которая их тоже одноклассница или что-то в этом роде. Это хорошая, в смысле, девочка она. Но у нее нет денег совсем на автобус. И они пошли раздобыть 20 рублей. Они, значит, нашли пьяного. Посмотрели у него в карманах, оказалось всего 40 рублей. Не 20, а 40. То есть в 2 раза больше, чем нужно было на билет для этой девушки.
Это вызвало агрессию.
Они обиделись на него, потому что рассчитывали, что у него больше, у этого пьяного. И убили его. То есть за 40 рублей, секундочку просто объясняю, за 40 рублей убили человека. В десантник убил. Просто так теперь, говорит, я никак не могу вспомнить, за что убил. Черт его знает, говорит, не помню. Но, говорит, помню, что к девушкам ехали, а мужик какой-то, не знаю, как, так вот и убили.
Так произошло.
Да. Мы вчера обсуждали то, что в тюрьмах происходит. Вы понимаете, уровень агрессии в обществе,
Немотивированной жестокости.
Немотивированной жестокости и отсутствие всяких порогов. Отсутствие всяких порогов. Страха, собственных моральных ограничений.
В данном случае еще что немножечко удивляет. Все же это днем происходило.
Днем, ночью, нет, да.
И если водители 1974 года рождения, они, наверное, не в пустыне стояли, не в степи.
То есть, ну, в Волгоградской области, может быть, и в степи, не важно.
Я думаю, что все-таки это было где-то на людях, я так предполагаю. Проходят люди, которые видят, что-то происходит. на их глазах убивают. Но ведь никто не подходит. Когда-то подходит, но в большинстве случаев не подходит.
И вы знаете, что еще на вот этой вот казни, казни, которая была в интернете, о которой говорило радио «Эхо Москвы» несколько месяцев назад, теперь парня, которого выдавали за дагестанца, опознали действительно, опознала сестра. Ну, пока это просто информация прессы, а не следственных органов. Но оказывается, возможно, вероятно, и эта казнь, которая была в интернете, тоже абсолютно реальна. Уровень, порог чувствительности к жестокости никакой.
А казнь в интернете посмотрела, там много тысяч пользователей с интересом.
Да, 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 да. Хорошо, давайте продолжать разговор о жестокости вот этой вот вообще в обществе и в казармах в частности. Если нам позвонят военные и расскажут секрет. Но
а
только...
вы хотите знать причину жестокости? Мы у слушателей спрашиваем.
Причин так много, что их не перечислишь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня Константин зовут.
Константин, вы служили?
В общем, мне служить не удалось, но живу в военном городке, да.
Да.
Очень долгое время отсутствовал в России. По возвращению в нашу страну понял одно. Нашему государству не хватает воспитания, причем самому школьному возрасту детей, обучению их культуре, образу жизни в обществе.
Тогда не хватает семьи, правда? Тогда не хватает убеждений у взрослых, прямо, сразу следует, правда?
Да, я с вами помню.
Не хватает нравственных императивов, которые бы разделяло все общество, неважно, христианских, каких угодно.
Их целый просто... комплекс, ну. Полностью.
Так значит, мы обречены?
Фактически, да.
Ну вот, спасибо, здрасте.
Ну хорошо. Это специфически наша проблема, это жестокость, это только наша проблема. То есть в мире больше нигде этого не происходит.
Атомизация происходит везде, в постпатриархальных, постмодернизме вообще во всем, да, в постмодерновом мире. Потому что все равно всему, добро равно злу, следовательно, смерть равна жизни, жизнь равна смерти, жестокость равна там, милосердию, все равно всему, понимаете, в этом мире. Когда все равно всему, то естественно, что добро и что зло. Вот и все. И мы же к этому пришли. Значит, мы обречены или нет? Алло, здравствуйте. Сейчас соединюсь. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Владимир Подольский.
Да, Владимир.
Ну, я служил долго и соприкасался с дисциплиной на конечном этапе службы. Я сделал такие выводы, что это результат лихих 90-х, непонятных 80-х. То есть вот эти фильмы, где легко очень людей убивают пачками, потом безотцовщина, то есть трудные времена. Потому что в людях такая агрессия спит. Они еще когда трезвые, еще как-то держатся некоторые. Но когда вот стоит некоторым бойцам выпить, что они с молодыми творят, это, конечно, ужас. То, что Министерство обороны там это отражает, официальная статистика, но, наверное, даже 10% не дает того, что есть.
Скажите, ведь сейчас найдутся люди, которые позвонят нам с вами и скажут, что и в 70-е была дедовщина.
Не, во-первых, другой уровень. Потом
уровень такая, жестокости иной, вы считаете?
Такая жестокость вот спит в людях, ну, неимоверная прямо.
А она что, не спала, что ли? Что человек изменился, человеческая природа изменилась? Я думаю, она была такая же, просто была придавлена, вот и все. Может такое быть? Послушайте, ну, правда. Может такое быть? Ну, как нет? У меня в казарме из-под... Послушайте, я в казарму пришел, сейчас расскажу про себя. Я в казарму пришел с красивым выкидным ножом, который вообще был запрещен не только в казарме, но и на гражданке, неважно. У меня его попросила группа там чеченских, тогда чечены, ну, в общем, были
нет,
там.
Чечены — это отдельная нет. история.
Они, значит, потом ночью реально у меня его украли. Я думаю, что я знал, что это они. Ну так, потому что они очень просили у меня 2 дня этот нож. Им дико нужен был нож, который выкидывал лезвие. Вот. Я думаю, что они у меня украли. И так далее. Но правда, никаких побоев, ничего не было в результате, потому что ничего не докажешь. Вот вы считаете, что, тем не менее, это агрессия, это возможность воровства, это возможность применения ножа, она была, просто все боялись.
Да нет, другие жизненные установки у людей сейчас. Просто есть такие вещи, вот это, нейродетекторы, вот то, что человек с детства закладывает, телек смотрит, что на улице видит там это, у него это закладывается как норма поведения, понимаете? Вот сейчас такое поколение подросло, для них это норма. В ваши же времена не было в казарме, что человек убил с автомата другого.
А вы разве не играли все? Со сколько вам лет?
Мне?
Да.
Ну, 40.
40. Где-то. Послушайте, мне 48. Я все свое детство убивал немцев во дворе. То есть наши все игры были убийства. Все до единой игры, послушайте. Значит, у нас было, либо мы, как Гойко Митич, вот этот вот Югослав, скакали на каких-то палках и делались команчами немедленно, либо мы, или там еще делаверами какими-нибудь, либо мы убивали немцев с утра до вечера. Ну, конечно, когда мама звала пообедать, немцев приходилось...
Ну, вы по-настоящему их убивали, как сейчас?
Да, но это были игры в насилие. Это
меня
были игры...
Меня саму расстреляли на даче у сарая. Правда,
игры всегда были жестокими.
Да, но дети всегда жестокие.
Дети всегда играют в страшные происшествия прошлого. Всегда, всегда, всегда.
Потом дети, ну, как бы детский коллектив, он самый страшный, там всегда находят того, кого можно унизить. Другое дело, если дети не вырастают, и вот этот десантник...
А, может быть, это все дети?
Да, просто они не выросли, то есть они остались там.
Мы всех разочаровали. Пойдемте и проживем этот четверг, 5 июня. Надеюсь, он будет классным. Ура!
Разворачивайтесь в марше!